Пятница, 28 сентября 1979 года. Христианство, современность. Чтение газет. Я говорю Тому, их надо читать, чтобы каждый день узнавать, что христианство есть религия спасения. Понедельник, 1 октября 1979 года. Религия, современность. Покров. За ранней литургией проповедовал об отвержении нашим миром, современным человеком, страдания. Символ нашей эпохи – painkiller, болеутоляющий. Все направлено на то, чтобы не страдать. Поэтому и религию воспринимают как болеутоляющий. Отличие этого поистине демонического подхода от того, что выражен, явлен в празднике Покрова во всем образе Богоматери. Да, тут тоже «помоги», но сознанием глубины жизни и страдания, как неизбывные судьбы человека в мире сем. Стоять у креста — одно, а пикетировать Пилата было бы совсем другое. Понедельник, 1 октября 1979 года. Папа Римский. Современность. Статьи вчера в «Нью-Йорк Таймс» в связи с завтрашним приездом в Америку Папы. Смысл этих статей – опасение, что Папа не понимает современного мира, особенно же Америки с ее плюрализмом. Не понимает глубины и величия сексуальной революции, аборта, отвержения догматизма и так далее. Авторам ни на секунду не приходит в голову подумать о том, что все это можно оценивать по-другому, изнутри самой веры. Хорошо, правильно это, и тем хуже для папы, если он этого не понимает. Тут же, однако, пишут, что главные религии – либеральные и умеренные. Пресвитериане, методисты, лютеране, католики теряют людей за счет консерваторов. И это, конечно, ужасно. Нарушается связь с культурой. А культура — это аборт, догматизм и так далее. Сказка про белого бычка. Мне иногда кажется, что нет ужаснее категории людей, чем интеллектуалы. Слепые вожди слепых. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. Это сказано в первую очередь о них. Среда, 3 октября 1979 года. Папа Римский, современность, обмерщение, Запад. Римский папа в Нью-Йорке. Вечером смотрели по телевизору мессу на Янки Стэдиум. Впечатления смешанные. С одной стороны, несомненно, хороший и светлый человек, чудная улыбка, нечто подлинное, человек Божий. Но вот с другой начинаются «но». Прежде всего, сама месса. Первое впечатление. Как литургически обнищала католическая церковь. В 1965 году я также смотрел службу папы Павла VI на том же Янки Стэдиум. И это, несмотря на все, было присутствием, явлением на земле надземного, вечного. Вчера же все время такое чувство, что главное в месседж, идеи. А месседж этот все те же peace and justice, human family, social work, мир и справедливость, человеческая семья, социальное служение и так далее. Словно была дана потрясающая возможность сказать миллионам людей о Боге, явить им, что превыше всего им нужен Бог. А тут, наоборот, вся цель как будто только в том и состоит, чтобы доказать, что и церковь говорит на жаргоне Объединенных Наций. И все символы в соответствии. Чтение Писания какими-то штатскими в ярких галстуках и так далее. И совершенно ужасающий перевод. Я даже и не подозревал, до какой степени перевод может быть ересью. Благодать «abiding love» — неизменная любовь. Толпа, ее радость и возбуждение. подлинные, но вместе с тем так очевидно, что есть тут элемент и массового психоза. People's Pope — народный папа. Что это, собственно, значит? Я не знаю, я не уверен, можно ли, нужно ли служить мессу на Янки Стэдиум. А если можно и нужно, то не должна ли она быть, так сказать, самоочевидна, предельно надмирной, предельно отделенной от секулярного мира, дабы явить в нем Царство Божие? Четверг, 4 октября 1979 года. Папа Римский, современность, Запад. Папские дни в Нью-Йорке под аккомпанемент невероятных восторгов и возбуждений. Странный мир. В «Нью-Йорк Таймс» статья о причинах этой необычайной популярности папы. Журналист спрашивает об этом. Кого? В первую очередь раввинов. И они серьезно, научно объясняют. И все же, какие бы ни были эти причины, остается то, что налицо. Смесь чего-то очень подлинного, тяга к человеку добра, и чего-то столь же очевидно относящегося к самой нашей цивилизации. Телевизия, пресса. Единственное, что меня волнует, это вот что. Эта популярность падет, как скоро папа скажет конкретно, во что он верит. И тут эйфории придет конец. А потом придет черед и «распни его», и «не имамы царя, токмы кесаря», то есть все той же современности. Пятница, 5 октября 1979 года. Папа Римский, современность, Запад. Начало исполнения пророчества пришлось ждать недолго. Вчера папа говорил в Филадельфии против аборта, против священства женщин и так далее. И вот сегодня уже совсем другой тон в «Нью-Йорк Таймс». А Оля Поливанова по телефону из Вашингтона сказала мне, что сегодняшняя газета «Вашингтон-Пост» обрушилась на папу за то, что он Израиль не назвал по имени. «Sic transit gloria mundi» — так проходит слава мира сего. Суббота, 6 октября 1979 года. Папа Римский, гомосексуализм, Запад. Папа продолжает. Вчера выступил против гомосексуализма. Поэтому новый камертон прессы. Он не понял плюрализма Америки. Вот летя сегодня сюда, на встречу с папой, завтра утром, думал об этом самом плюрализме, который по самой своей сути отбрасывает, не может не отбрасывать, понятие истины. Плюрализм — это априорное утверждение, что на все существуют разные точки зрения. Причем оперативный принцип плюрализма в том, что их также априорно не нужно, нельзя оспаривать. Они есть, и этим все сказано. Их нужно уважать и по возможности share — разделять. По-русски не скажешь. А бедный папа этого не понял. Убийственная глупость всей этой велеречивости. Вторник, 9 октября 1979 года. Папа Римский, современность. Папу в Catholic University, католическом университете, пришлось ждать очень долго. Он опаздывал почти на полтора часа. Огромная аудитория набита до отказа академиками, то есть разноцветными докторскими мантиями и духовенством. Оркестр играет безостановочно какие-то шумные марши, что делает это ожидание мучительным. Папа почти рядом, в Shrine of the Immaculate Conception, храме непорочного зачатия, где, как потом выяснилось, выступали какие-то протестующие монашки. Наконец он появился. Пароксизм восторга, я такого нигде и никогда не видел. Не думаю при этом, что люди, собранные там, были специально паписты. Нет, скорее, типичные американские интеллектуалы с изюминкой цинизма. Но и они вопили, и свои треугольные чепчики бросали в воздух, и при этом долго. Пока он шел медленно через аудиторию, хор и оркестр гремели «Ту эс Петрус» Листа. И вот мне почувствовалось, и не только в воскресенье утром в физическом присутствии папы, но и до этого, когда я по телевидению следил за ним, что люди, толпа, впадающие в этот восторг, впадают в него не потому, что видят в нем Петра или Христа, а наоборот, веря в него, уж, так сказать, заодно принимают без особого интереса и Петра, и Христа, и вообще христианство. Нужен этой толпе он, папа, нужен как манна, как присутствие физическое, сверхъестественного. Сопротивляются этому психозу, относительно свободные от него, те, кто, как эти несчастные монашки, патологически ищущие священство, уже одержимы чем-то другим. Все та же жажда священного, и мне делается страшно за религию. Четверг, 11 октября 1979 года. Политика, Россия. Мое несчастье в том, что от меня всегда требуют и Солженицыны, и его противники, так сказать, безоговорочного согласия с их установкой, принятия ее целиком. А это для меня невозможно, ибо мне кажется, я вижу правду и ложь каждой из них. То есть я понимаю, например, что в Милюкове, это почти именно нарицательное, можно видеть и тьму, и свет. Но на это «и» русские не способны. Максимализм, присущий русским, распространяется на все области жизни, и даже особенно на те, в которых он неизбежно приводит к идолопоклонству. Поэтому русские споры так бесплодны. Борьба всегда идет на уничтожение противника. Упрощенно можно сказать, что если Западу свойственна релятивизация абсолютного, то русским в ту же меру свойственна абсолютизация относительного. И корень этого в антиисторизме русского сознания, в вечном испуге перед историей, то есть сферой перемены, сферой относительного. Испуг перед Западом, испуг перед реформой. Мы так и жили и живем испугом. Власть боится народа, народ боится власти. Все боятся культуры, то есть развлечения, оценки, анализа, без которых культура невозможна. Отсюда всегда эта пугливая оглядка на прошлое, потребность возврата, а не движения вперед. Русское сознание ностальгично, ностальгия его по авторитету, который легче всего найти в прошлом. Не случайно же из всего прошлого религиозного России Солженицын выбрал сердцем, не разумом, старообрядчество, этот апофеоз неподвижности и страха перед историей. И столь же не случайно ненавидит Петра и Петровский период, то есть прививку России именно историей. Русское сознание историосовское, но не историческое. Все всех зовут куда-то и к чему-то возвращаться. Причем возврат этот – типичная историосовская логика, оказывается одновременно и концом, завершением истории посредством апофеоза России. Если будущее умещается в эту схему, то только как конец. И вот потому-то свобода так мало нужна. Она не нужна, если абсолютизируется прошлое, требующее только охранения и для которого свобода опасна. Она не нужна, если будущее отождествляется с концом. Свобода нужна для делания. Она всегда в настоящем и о настоящем. Как поступить сейчас? Какую дорогу выбрать на перекрестке? Но если душа и сердце томятся о прошлом или о конце, то свобода решительно не нужна. Русы-ненавистники ошибаются, выводя большевистский тоталитаризм из самой русской истории, из якобы присущего русскому сознанию рабьего духа. Это ничем не оправданная хула. Из русской истории, наоборот, можно было бы вывести почти обратные заключения. В русском сознании силен дух оппозиции, противостояния и даже индивидуализма. Мне даже кажется, что стадное начало сильнее на Западе. Порабощенность моде, будь то в одежде, будь то в идеологии. Если русский чему-то порабощен, то не власти как таковой, а сокровищу сердца, то есть тому, что большей частью слепо и потому почти фанатически любит, и чему потому поклоняется. Но вот что страшно. Из всех объектов его любви наименьшее место занимает истина. Я бы сказал, что если говорить в категориях греха, то грех — это отсутствие любви к истине. Отсюда то, что я назвал бессмысленностью споров. Ибо спорить можно об истине, а любви спорить бесцельно. Что красивее, юг или север, решается не по отношению к истине, а любовью сердца. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет». Евангелие от Анна, глава 3, стих 19. Эти горестные слова Христа как раз об этом. И горесть их ведь в том, что любят эти люди тьму не за то, что она тьма, а потому, что для них она свет. Болезнь, присущая русскому православию, именно здесь. Меня всегда поражает, как совмещается в ином, самом что ни на есть православном и церковном русском, абсолютизм формы, панихидки, обычаи, с невероятным релятивизмом по отношению к содержанию, то есть к истине. Тот же человек, который требует от меня, чтобы я венчал его дочь с магометанином, может яростно осуждать меня за измену православию, то есть его форме, чтение тайных молитв вслух, например. Он может говорить, что богословие не нужно, и фанатически держаться за старый стиль и так далее. Но о чем бы он ни спорил, чем бы ни возмущался и не восхищался, критерием для него никогда не будет истина. А так как именно истина, и только она, освобождает, русский действительно обычно раб своей любви.